Здравствуйте, сегодня четверг, 27 февраля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Российские правозащитники впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину провели в Украине мониторинговую миссию. Дональд Трамп и Владимир Зеленский подтвердили подписание в Вашингтоне 28 февраля рамочного соглашения о совместном использовании полезных ископаемых в Украине. Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» инициировала принятие ряда законопроектов, которые оппозиция считает попыткой окончательного разрушения демократических институтов в стране. Также сегодня.
Понятно, очевидно, что если бы президентом стал Немцов, а не Путин, мы бы жили в другой стране.
10 лет назад в центре Москвы был убит российский оппозиционный политик Борис Немцов.
Мы находимся на Большом Замоскворецком мосту, где несколько часов назад произошло убийство политика Бориса Немцова. Рядом со мной находится Владимир Карамурза-младший.
Я могу сказать только одну вещь, что Борис Немцов – это один из самых светлых, честных и порядочных политиков в нашей стране. И мы никогда не забудем и никогда не простим.
То, что происходит сейчас в обществе, с этой невероятной пропагандой зла, насилия, ненависти, всевозможными воплями по поводу фашистов, пятых колонн и так далее, это разогревание ненависти. Но вот, пожалуйста, вот вам результат. В это невозможно поверить, но это очень ожидаемо, к сожалению.
Это был фрагмент прямого эфира «Радио Свобода» в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года. Эфир начался сразу после трагического известия об убийстве в центре Москвы, фактически у стен Кремля, одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова. По делу об убийстве Немцова были осуждены несколько выходцев Северного Кавказа, но главный его организатор так назван и не был, хотя все следы этого преступления ведут в Грозный. 10 лет спустя, впервые за 3 года полномасштабной агрессии России против Украины, Украину посетила мониторинговая миссия российских правозащитников, которая констатировала, что репрессии против мирного населения, оккупированных российской армией украинских городов, проводились с применением тех же методов, что и при так называемых «зачистках» во время войн в Чечне. Вот что говорит один из участников миссии, российский правозащитник, сопредседатель Центра защиты прав человека «Мемориал» Олег Орлов.
Это уже система, сложившаяся раньше, система государственного террора, которую мы наблюдали в ходе Первой и Второй чеченских войн. Мы видели, как эта система складывалась постепенно, и к концу Второй Чеченской войны она уже была такая во многом завершенная система. И просто эту систему, эти отработанные методы вот взяли и внедрили на территорию Украины, когда туда произошло широкомасштабное вторжение российских войск. Вот так, понимаете, в отличие от Чечни, где для входящих на территорию Чечни федералов длительное время все тут было непонятно, незнакомо. И когда они проводили зачистку населенного пункта, и этот населенный пункт для них был вот таким, да, черным ящиком, в котором ничего не понятно. Там что-то внутри есть, вот, и они не знают, как с этим разбираться. Отсюда берут всех подряд, мужчин на фильтры всех бьют, всех пытают. Того чего-то добьемся. А тут они входили в населенные пункты и проводили их первичные зачистки уже со списками в руках. У них были готовы списки. То есть это было заранее, серьезно, подготовлено, действительно в этом смысле операция.
Это был сопредседатель Центра защиты прав человека «Мемориал» Олег Орлов. На фоне продолжающихся переговоров и консультаций об условиях прекращения огня в Украине президента США Дональда Трампа в очередной раз спросили, что он думает о Владимире Путине, а также согласится ли Путин, на его взгляд, на территориальные уступки при заключении мирного соглашения. Трамп ответил, что считает Путина умным и хитрым политиком и сказал, что президенту России, по-видимому, придется пойти на какие-то какие-то уступки, в том числе и на территориальные. Между тем, Москва пока, по крайней мере, официально продолжает настаивать на том, что согласится на прекращение огня в Украине только тогда, когда под ее контролем полностью окажутся украинские регионы, которые Кремль сейчас называет новыми территориями. Вчера об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, а сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Все территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в Конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны, России. Это абсолютно неоспоримый факт и необсуждаемый факт.
Это был пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Вашингтон и Киев вчера вечером официально подтвердили, что президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля прибудет в США для подписания соглашения о совместном использовании украинских природных ресурсов. Два первых варианта этого соглашения Зеленский отклонил, прежде всего потому, что там не были прописаны достаточные, на его взгляд, гарантии безопасности для Украины. Кроме того, президент Украины заявил, что эти варианты были крайне невыгодны и с экономической точки зрения. А вот как Владимир Зеленский объяснил, почему он все-таки согласился на подписание документа.
Главное для меня заключается в том, что мы не являемся должниками. Несмотря на то, о чем часто говорят средства массовой информации, в соглашении нет ни 500 миллиардов долга, ни 350, ни 100 миллиардов, так как это было бы несправедливо по отношению к нам. Я настаивал, чтобы даже в рамочном соглашении появилось хотя бы упоминание о гарантиях безопасности для Украины. И как меня проинформировали, оно появилось в 10-м пункте или в каком-то другом, не помню. Важно, что оно есть.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО на данный момент закрыт, а гарантии безопасности Украине должна предоставлять прежде всего Европа, которая, в отличие от Америки, как часто подчеркивает Трамп, не отделена от Украины океаном и больше заинтересована в окончании войны.
Я не собираюсь давать какие-либо гарантии безопасности, кроме как очень ограниченных. Мы заставим Европу этим заниматься, потому что, как вы понимаете, Европа — это их сосед. Но мы будем следить, чтобы все шло хорошо, и, как вы знаете, мы будем действительно сотрудничать с Украиной в вопросах редкоземельных элементов. Президент Зеленский приедет в пятницу, это теперь подтверждено, и мы подпишем соглашение, которое будет очень важным. Я хочу поблагодарить Ховарда и Скотта за их работу по его подготовке. Действительно, проделали потрясающую работу. Это будет связано с редкоземельными элементами и другими вопросами.
Говорил президент США Дональд Трамп. Упомянутые Трампом Говард и Скотт – это министры торговли и финансов США Говард Латник и Скотт Бессент. Конечно же, всех интересовало содержание соглашения, которое завтра будет подписано в Вашингтоне, и вот как его разъяснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Это соглашение официально называется «Соглашение об установлении правил и условий деятельности Инвестиционного фонда восстановления Украины». И фактически это предварительный договор, предусматривающий будущее создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, управлять которым и Украина, и США будут на равных. Вкладом Украины будут будущие доходы, полученные от ренты или лицензии на добычу полезных ископаемых, дивиденды от объектов инфраструктуры, которые используются для транспортировки или добычи соответствующих полезных ископаемых. 50% таких доходов мы будем вкладывать в этот общий с США фонд восстановления Украины. Данный фонд будет инвестировать эти средства от Украины и Соединенных Штатов в развитие Украины, восстановление, безопасность. Управлять фондом, повторюсь, будут правительства Украины и США. Это совместное управление и, соответственно, реинвестированные доходы, которые вносятся в фонд, будут повторно инвестироваться правительством Украины. Вклад правительства Украины – это 50% всех поступлений, полученных от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, которые находятся в государственной собственности, а также соответствующих объектов инфраструктуры.
Это был премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Соглашение, о котором он только что рассказывал, очень часто в средствах массовой информации называют соглашением по редкоземельным металлам. Как вы слышали, именно редкоземельные металлы на первое место поставил в своем комментарии президент США Дональд Трамп. Редкоземельные металлы предлагал Америке совместно разрабатывать в России на оккупированных территориях Украины и Владимир Путин, в чьей биографии, кстати, есть довольно темная история с экспортом редкоземельных металлов в обмен на продовольствие для Петербурга в начале 90-х годов прошлого века. Путин тогда был вице-мэром города. Российские государственные СМИ преподносят украинско-американское соглашение чуть ли не как добровольное согласие Киева на экономическое рабство. При этом достоверных данных о запасах редкоземельных металлов в Украине в открытом доступе практически нет. Согласно инвестиционной презентации, подготовленной Государственной службой геологии недр Украины в прошлом году, редкоземельные металлы находятся на 6 украинских месторождениях, причем реально добывается только небольшое количество неодима, как побочного продукта при добыче титана. О том, что в Украине не ведется целенаправленная добыча редкоземельных металлов, говорила украинскому изданию «Восточный вариант» и заведующая отделом геологии полезных ископаемых Института геологических наук Елена Ремезова. Часть украинских месторождений редкоземельных металлов находится на оккупированных Россией территориях в Донецкой и Запорожской областях, в том числе это Мазуровское месторождение в районе Волновахи в Донецкой области и Новополтавское месторождение в Запорожской области к северу от Бердянска. В своем обзоре украинская госслужба геологии и недр называет Новополтавское месторождение наиболее перспективным местом для добычи редкоземельных металлов. В презентации указаны и несколько месторождений на территориях, находящихся под контролем Киева. Это в Винницкой, Криворожской, Житомирской и Запорожской областях. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 27 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» миллиардера Бедзины Иванишвили инициировала принятие парламентом страны целого ряда законов, которые местная оппозиция расценивает как попытку окончательного разрушения демократических институтов, уничтожения независимых средств массовой информации и подавления гражданского общества в Грузии. Кроме нового закона об иностранных агентах и закона о телевещателях, «Грузинская мечта» намерена восстановить в Уголовном кодексе статью «Измена Родине», которая была отменена в 2007 году как пережиток тоталитарного прошлого. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Бюро парламента Грузии зарегистрировало для последующего рассмотрения на пленарном заседании весенней сессии целый пакет законопроектов, кардинально меняющих отношение государственных институтов к свободе слова, свободе средств массовой информации, гражданскому обществу, неправительственному сектору и правам человека. Уже опубликован проект нового закона «Акт о регистрации иностранных агентов». Причем спикер парламента Шалва Папуашвили утверждает, что это точный, дословный, буквальный перевод, вплоть, по его словам, до точки запятой, американского закона ФАРА. Действительно, в законопроекте упомянут Конгресс США и другие американские государственные институты. Папуашвили пояснил, что это сделано преднамеренно, цитирую. «Если у кого-то возникнут претензии к демократичности данного закона, то пусть обращаются в посольство США». Конец цитаты. Зарегистрированный законопроект об иностранных агентах гораздо жестче ныне действующего закона о прозрачности иностранного влияния. Если закон, принятый в прошлом году, не касался физических лиц и предусматривал лишь административные санкции, то новый закон вменяет в обязанности всем гражданам, получающим денежные переводы из-за рубежа, зарегистрироваться в специальном реестре Минюста в качестве иностранных агентов. Иначе им грозит не просто штраф, а тюремное заключение до 5 лет, согласно второму закону о телевещателях. Отныне комиссия по коммуникациям получает право контролировать журналистский контент на телеканалах и штрафовать телекомпании в случае, если эксперты комиссии сочтут, что в той или иной передаче, либо ток-шоу, журналист высказал свое личное отношение, либо не был соблюден баланс между оппозицией и партией власти. В Уголовном кодексе вводятся новые суровые статьи за невыполнение либо отказ от должного выполнения закона о регистрации иностранных агентов. И восстанавливается статья «Государственная измена, измена родине». Сейчас в Уголовном кодексе Грузии, так же как и в кодексах большинства демократических стран, есть статьи о шпионаже и саботаже, без упоминания эмоционально идеологизированных понятий, свойственных тоталитарным системам. Конфликтолог Паата Закаришвили сказал в беседе со мной, что у грузинских властей вряд ли получится превратить Грузию в Беларусь или Венесуэлу.
Тот закон, который общество назвало русским законом, не работает до сих пор. То есть никто не регистрировался, мало кто регистрировался, и грузинские власти даже не посмели задействовать. Сейчас они зацелили другой вариант, как будто сейчас вносят буквально перевод американского закона, где перевели даже такие вещи, как Конгресс США и губернатор и так далее, и так далее. То есть смешно. То есть они несерьезно к этому относятся, потом есть ощущение, что они не способны реально задействовать такие законы. Дело в том, что Грузии пока никак не складывается полицейское государство. У них очень мало силовых структур. Так что у них нет возможности реализоваться авторитарный режим в его полном, скажем так, пакете, как в Беларуси, как в Венесуэле, как в России. У них не хватает ресурсов никаких, и это общество это понимает.
Уверен Паата Закаришвили. Пакет новых законов правящая партия, заседающая в парламенте в полном одиночестве после изгнания оттуда всех оппозиционеров, планирует принять в течение марта и апреля. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Слушайте, «Время свободы». В Праге в минувшие выходные состоялся чемпионат мира среди команд ветеранов ФИДЕ. В турнире приняли участие 20 сборных стран-членов Международной шахматной федерации, а победу одержала команда, которая называется Global Russians. Отмечу, что эта команда выступала под сине-белым флагом, ставшим за годы российской агрессии против Украины одним из символов антивоенного движения среди россиян. Один из создателей и участников команды Global Russians, гроссмейстер Игорь Глек, надеется, что в июне этого года его команда сможет выступить уже на официальном турнире под эгидой ФИДЕ, клубном чемпионате мира. Вот что рассказывает Игорь Глек.
Участие команды вот этой нашей Global Russians, оно как бы такое полуофициальное, скажем так, потому что по условиям вот этих чемпионатов за одну команду могут играть только игроки из одной федерации. У нас же играли игроки из нескольких федераций. То есть это, что интересно, из российской ни одного. Поскольку, вот, например, двое игроков, москвичи, вот мы организаторы, собственно, проекта с Денисом Белуновым, да. Денис сейчас живет и играет за Чехию, а я, хоть и живу в основном в Германии, но играю за Бельгию, так уж получилось. Сразу после начала войны я поменял федерацию с российской на бельгийскую. И еще за команду у нас играли два украинца из Украинской Федерации, но опять же, русскоязычные, один гроссмейстер, известный в прошлом из Донбасса, с Луганска, Александр Шнейдер, он даже в 90-х в командах, как это, Гарри Каспарова обыграл, выступаю за украинский клуб «Шахтер» из Днепропетровска, из Днепра, международный мастер Александр Репринцев. И плюс в последний момент как бы подсоединился очень известный когда-то шахматист на стыке 80-х и 90-х, даже бывший четвертым шахматистом мира после Карпова, Каспарова, там и еще тогда Савов был на третьем месте из Петербурга. Вот Ян Эльвест сейчас живет в Эстонии, но выступает за Америку. То есть у нас такая интернациональная команда, по большому счету, получилась.
Ну, то есть, насколько я понял, вас всех объединяло отрицательное отношение к нынешнему российскому режиму.
Да, безусловно. Безусловно. Собственно, мы этот проект Global Russians, мы с Денисом Белуновым, это бывший менеджер, много лет был менеджером Гарри Каспарова, он и по политическим, по шахматным вопросам, он сам один из основателей партии 5 декабря, такой оппозиционной, демократической, да. Мы создали проект именно как альтернативу шахматной команде, можно сказать, старой Российской Федерации, естественно, объединяет всех отрицательные отношения и к путинскому режиму, и к войне, И что интересно, да, вот мы играли под бело-синим белым флагом. До этого мы выступали в онлайн-турнирах. У нас уже были определенные успехи. Там у нас более 500 человек уже в команде. А вот это соревнование было первым как бы вживую.
Флаг синий-белый, и несмотря на то, что флаг синий-белый, а не триколор, очевидно, что это команда, представляющая игроков из России. Как вас встретили ваши оппоненты по турниру?
Да, нормально абсолютно. Ну, опять же, такая ситуация. Второе место на этом турнире заняла команда Канады, в составе которой двое бывших выходцев из России, точнее, Советского Союза. Например, один из участников, он сам тоже из Донбасса, мой хороший знакомый, с ним учились вместе в одном университете, играли за шахматную сборную института. Ну, тогда это был еще институт нефтехимической промышленности имени Губкина, московский. Вот, Михаил Барон. Поэтому, как бы, все это очень понятно и приветствуется людьми, нормальными людьми, естественно. Основная проблема с руководством Шахматной Федерации Международной ФИДЕ. Мы, собственно говоря, была идея еще почти два года назад, в августе 22-го, планировался первый такой чемпионат командный не среди стран, а среди различных клубов. Мы пытались создать команду, но со стороны ФИДЕ была настоятельная, скажем так, просьба не касаться никакой политики. Вот, и тогда мы так и не пришли к соглашению, и команда не играла. Ну вот, а сейчас получилось так, что, в общем-то, старт удался, и надеюсь, что с этого момента процесс пойдет.
Но мы сейчас с вами разговариваем в дни, когда многие ожидают, что будет заключено хоть какое-то соглашение о прекращении огня в Украине, и, возможно, речь пойдет как о снятии санкций против России, так и об отмене запрета на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Вы представляете себе ситуацию, когда на одном турнире, пусть даже ветеранском турнире под эгидой ФИДЕ, встречается команда Global Russia и официально команда из России под триколором? Что тогда может произойти?
Ну, как раз в шахматном плане я не думаю, что какая-то большая именно проблема будет. Опять же, тут такой вопрос, кто будет играть за официальную команду старой России, поскольку очень много сильных шахматистов. Ну, не только сильных, естественно. И детский шахмат коснулся. Многие семьи эмигрировали. Происходит примерно то же самое, что вот после развала Советского Союза в начале 90-х, тогда тоже очень много уехало и стали выступать за другие сборные. То есть для шахматного мира, в общем-то, это в целом, я считаю, позитивный плюс, то есть потому что усиливаются другие команды, шахматы развиваются. Ну, а для России, конечно, это большая потеря. Есть Корякин, который один из самых основных поддерживателей, сейчас стал сенатором от Крыма, но он практически в официальных не участвует. Его даже дисквалифицировали в свое время на полгода за поддержку войны. Вот. А сейчас он играет только такие междусобойчики, но с хорошими призовыми фондами. Он является президентом Федерации шахмат Московской области и вот сенатором от Крыма. Путиным встречался как-то, естественно, его это положение, его поддержка войны обеспечит возможность безбедно получать различные неплохие гранты, призовые фонды для своих таких небольших турнирчиков. И вот да, если, допустим, как вы говорили, да, две сборные вдруг встретятся, то, опять же, среди самих шахматистов, я думаю, большой проблемы не будет. И только если, опять же, не будет таких вот одиозных сторонников войны, как Корякин, например, да, ну, что, скорее всего, вряд ли все-таки. Потому что руководство Федерации шахмат России, хоть оно сейчас и вынуждено на словах поддерживать, я не думаю, что это как бы их реальная позиция все время. Даже многие руководители Федерации, там, сотрудники вместе с гроссмейстерами, многие подписали в самом начале этой войны протестное письмо. Шахматы были единственным видом спорта, где вот такое письмо, в отличие от других видов, появилось. Но вот такая ситуация, что, понятное дело, в основном вынуждены молчать. Вопрос, насколько ФИДЕ сможет в дальнейшем допустить и как быстро сможет допустить вот команду вот Новой России под бело-синим флагом там или без. Опять же, какие условия она выдвинет для того, чтобы игроки играли за эту команду. Я думаю, в самое ближайшее будущее покажет вот этот вот турнир в июне в Лондоне. Несколько месяцев есть. В общем-то, мы сейчас будем вести переговоры с руководством ФИДЕ на эту тему. И вот посмотрим.
Моим собеседником был шахматист, гроссмейстер, участник команды Global Russians, выступающий под сине-белым флагом, Игорь Глек. Ну и в заключение вернусь к теме, с которой начал сегодняшний выпуск, к десятилетию со дня убийства Бориса Немцова. На месте убийства с первого дня существует народный мемориал, который регулярно разоряют сотрудники силовых структур, коммунальные службы и провластные активисты. Сегодня утром волонтеры в очередной раз восстановили мемориал и опубликовали фотографии с портретами Бориса Немцова и живыми цветами. Как сообщает издание «Русньюз», люди с утра несли цветы к мемориалу, при этом присутствовавшие на месте полицейские требовали возлагать цветы быстрее и не задерживаться. Среди прочих, цветы к мемориалу Немцова возложили сегодня послы США, Франции, Италии и Германии. Позднее полицейские вытеснили с места убийства Немцова волонтеров и заставили их увести подготовленные цветы. Полиция потребовала от людей отойти от мемориала, заявляя, что там происходит некое, цитата, спецмероприятие. Один человек был задержан за то, что, как заявляют представители МВД, махал руками в сторону сотрудников полиции и громко выражался, нарушая общественный порядок. Акции памяти Бориса Немцова все эти годы проходили во многих российских городах и за рубежом. Из-за фактического запрета массовых мероприятий в России на фоне пандемии ковид и вторжения в Украину, традиционным форматом акции стало возложение цветов к памятникам жертвам политических репрессий. К десятилетию убийства Бориса Немцова русская служба «Радио Свободы» и телеканал «Настоящее время» подготовили совместный проект, аудио- и видеоподкаст «Мосты Немцова». Его реклама не раз звучала в выпусках «Времени свободы». Авторы проекта — Полина Галуева и Виктор Кульганик, а участники — люди, хорошо знавшие Бориса Немцова, его родные, близкие, друзья, политики, общественные деятели, писатели, публицисты, конечно же, и журналисты. Подкаст «Мосты Немцова» можно послушать или посмотреть на сайтах «Радио Свобода» и «Настоящее время», на портале YouTube и на других популярных подкаст- и видеоплатформах. А вот что в подкасте «Мосты Немцова» оппозиционный российский политик, бывший политзаключенный Илья Яшин, сказал о том, что было бы, если бы вместо Владимира Путина президентом России 25 лет назад стал Борис Немцов.
Понятно, очевидно, что если бы президентом стал Немцов, а не Путин, мы бы жили в другой стране. И сейчас бы Немцов в качестве уже там отставного президента на пенсии катался на серфинге и читал там лекции в международных институтах, а в России был бы другой президент. В России была бы сменяемость власти. Потому что Немцов точно бы не цеплялся за власть, не менял конституцию, не развязывал бы войны. Мы бы жили в другой стране. Но это слагательное наклонение. Случилось так, как случилось, к сожалению. Поэтому надо думать не о том, что было, а о том, что надо думать о будущем.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».